Вовка.
Разбудильник. Утренняя программа на радио Донте. Вставай, включай и слушай. Утро с Андреем Мелеховым.
Ребят, скажу честно, у меня есть заготовки для сегодняшнего утреннего эфира, но хочется в данный момент вот без сценария совершенно искренне буквально кричать и поздравлять сборную России и всех нас с этой великой победой, не побоюсь этого слова, над сборной Египта. Хорошо, что я не сорвал вчера ночью голос и теперь могу работать в утреннем эфире. Мой коллега Андрей Константинов был вчера в фан-зоне, сегодня мы с ним будем связываться, и я его спрошу непременно не только о пробках на ростовских дорогах. Еще раз всех с победой, друзья! Я уверен, что у вас прекрасное настроение. Ну, а теперь будем начинать. На часах в студии 7:22. Андрей Мелехов в эфире, за режиссерским пультом Людмила Чаус. Это означает, что разбудильник вашим услугам. И в ближайшие 40 минут вас ждет масса интересного. Мы приготовим вкусный и полезный завтрак, десерт, послушаем гороскоп, узнаем, на каких улицах в Ростове придется постоять в пробках, и встретимся с известным воздухоплавателем, который расскажет нам все о своем увлечении полетами на воздушном шаре. Кроме того, вас ждет моя авторская рубрика «На загрядку становись», но это будет все немного позже. А пока спешу напомнить, что в Ростове-на-Дону нас можно слышать на частоте 89.0 FM, в Волгодонске 99.0, в Новочеркасске 105.4, в Шахтах, Новошахтинске и Красном Сулине 102.9 FM, в Сальске на 105.9, а в Морозовске на частоте 104.0 FM. Но не забывайте, что и это еще не все. Мы есть в проводном вещании в интернете на сайте dontr.ru и первом мультиплексе. Ну что, по традиции заглянем в календарь. Представляем вашему вниманию 20 июня. Сегодня, впрочем, в новостях вы это уже слышали, во всем мире отмечают День защиты слонов в зоопарках. В этот день зоозащитники призывают освободить этих несчастных, как им кажется, животных и выпустить на волю. Между прочим, некоторые американские зоопарки уже закрыли свои павильоны со слониками, а какие-то переместили ушастых гигантов в природные заповедники. Еще сегодня нужно поздравить специалистов минно-торпедной службы ВМФ России. У них профессиональный праздник. Ну и на закуску специально для болельщиков сборной Аргентины можно сказать, что 20 июня в этот день отмечается день их национального флага. Так что, друзья, вот целых три повода, чтобы устроить праздник и не идти на работу. Шучу. Хотя мечтать не вредно, и я попытаюсь вам это сегодня доказать. Многое ли из того, о чем вы грезили в детстве, стало реальностью? Я вот, например, хотел стать летчиком, но в училище подходил только по росту. Поэтому всякий раз, оказываясь на борту авиалайнера, представляю себя в кабине пилота. А вас тянет в небо, друзья? Пишите нам в Viber или WhatsApp 8-918-25-38-27 и расскажите, какие чувства вы испытываете, оказавшись в воздухе. Должен ли летать рожденный ходить по твердой земле? Разберемся вместе. На часах в студии 7:28. Разбудильник в прямом эфире. У микрофона Андрей Мелехов. А говорим мы сегодня о том, что же тянет людей в небо. В каких глубинах сознания рождается мысль о том, что человек способен летать, хотя крыльев за его спиной никогда не было. Давайте попытаемся разобраться в этом даже немного философском вопросе. И как раз по этому случаю у меня в гостях известный воздухоплаватель Александр Галкин, который вместе со своей командой, первый в России и, внимание, в мире, пересек на воздушном шаре главный кавказский хребет. Доброе утро, Александр!
Доброе утро, Андрей! Доброе утро, дорогие слушатели!
Очень приятно вас видеть сегодня в студии. Можно с Саша?
Да, можно.
Саш, подняться в небо было вот детской мечтой, или это как-то внезапно уже во взрослом возрасте пришло?
Ну, наверное, как и у любого ребенка, да, у меня были мечты там быть летчиком или пожарным. Но я скажу по-другому. Эта мечта родилась в полете.
Вот так?
Да. Эта мечта родилась в полете и родилась тогда, когда я первый раз прочитал книгу Жюля Верна «Пять недель на воздушном шаре», когда доктор Фергюсон со своими друзьями летали в Африке. Вот тогда я заразился вот этим духом приключений, духом полетов.
Авантюризма.
Ну, новых открытий.
В хорошем смысле этого
да,
слова.
Да, так что это действительно с детства, в котором мы с моим другом были постоянно. Его родители первыми конструкторы воздушного шара, и они нам рассказывали, насколько это интересно, и все наше детство было наполнено именно полетами и историями о полетах.
А в Союзе была какая-то специализированная литература? Я так понимаю, вы рассказываете о своем советском детстве.
Да, да.
Ну, почему-то, мне кажется, Жюль Верн. Интересно, сейчас дети знают, кто это такой или нет.
Ну, я думаю, что да.
Будем на это надеяться. Ну, так вернемся все-таки к вашему детству. К вашему детству.
Вот. И все мое детство было наполнено этими историями о полетах. Я смотрел на то, как летают воздушные шары, насколько это интересно, насколько это захватывающе. Это действительно поистине романтика, это дух свободы. Ну вот уже со временем, когда я стал расти, я начал пробовать все. Я летал на дельтапланах, парапланах. Уже в более старшем возрасте я уже летал на самолетах. Но любовь к воздушному шару осталась неотменной, потому что это та возможность, которая позволяет тебе в любую хорошую погоду поднять аэростат в самых непростых местах и полететь, и быть именно, идти вместе с ветром, чувствовать дыхание ветра, идти в потоке. Там ты не чувствуешь никаких ни турбулентности, ты действительно идешь в потоке ветра, и это действительно необыкновенное ощущение.
Саша, вы очень смелый человек, хотя мы же на «ты» договорились, ты очень смелый человек, потому что я на дельтаплане не летал, врать не буду, но на мотоплане летал. И когда я первый раз в жизни попал в воздушную яму, я доложу тебе, это было ни с чем не сравнимое удовольствие в кавычках, тем более когда ты держишься вот только за две каких-то трубы, вот, вокруг нет ничего, даже когда ты летишь в самолете, какая-то иллюзия есть защищенности, да?
Вот в воздушном шаре такого нет.
Вот откуда, правда, эта любовь к полетам? Ведь человек действительно, он же не создан для того, чтобы находиться в воздухе. Либо ты так не считаешь? Рожденный ползать, летать должен?
Ну, ответить на этот вопрос однозначно достаточно тяжело, потому что кто-то говорит, что человек летает, когда он там спит или когда он растет. Я летаю во сне даже, когда просто нахожусь, просто сплю. Мне полеты всегда снятся, мне снятся новые места, где, допустим, можно летать. А откуда эта страсть? Наверное, она уже была где-то внутри. И теперь просто она развивается с каждым разом все больше, и хочется видеть новые места, покорять новые, ставить перед собой какие-то определенные задачи и делать их.
Скажи, а бывает так, что вы устраиваете завтрак, обед или ужин в небе?
Ну, при длительных перелетах, да. И завтрак, и обед, и ужин бывает.
Я представляю какие-то экстремальные ощущения. Вот у нас все более традиционно, но не менее вкусно. Предлагаю тебе послушать очередной рецепт от артиста и режиссера Владимира Машкина. Вова, полетели!
Аппетитная минутка. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Приготовьтесь, сейчас мы будем готовить полезные шоколадные вафли. Не верите своим ушам? Тогда, если что-то пропустите, заходите после эфира на сайт dontair.ru и в разделе «Радио» ищите программу «Разбудильник» за сегодняшнее число. Итак, начнем. Дело в том, что вафли на завтрак действительно могут быть полезными. Главное – выбирать правильные ингредиенты. Этот десерт готовится из цельнозерновой муки. Она гораздо полезнее пшеничной, хотя вкус сперва может показаться необычным. К слову, цельнозерновая мука помогает предотвратить заболевания сердечно-сосудистой системы и возникновение диабета. Для приготовления этого блюда вам понадобится вафельница. Взбиваем миксером 2 яйца и 50 граммов сахара. Вливаем 1 стакан нежирного кефира или молока и хорошо перемешиваем. Постепенно добавляем 1,5 стакана муки. Не забывайте постоянно помешивать. И последний штрих – 1 столовая ложка растительного масла. Готово! Теперь можно поместить тесто в вафельницу, предварительно смазанную маслом. Готовится она, вафелька, примерно 2 минуты. Приятного аппетита!
7.35 на часах в студии, «Разбудильник» в прямом эфире. Для вас с удовольствием работаем мы, Андрей Мелехов и Людмила Чаус. В гостях у нас Александр Галкин, человек-воздухоплаватель, который посвятил свою жизнь не только бизнесу, как я понимаю, но и полетам на воздушных шарах. Еще раз доброе утро, Саша.
Доброе утро.
Скажи, вот почему именно воздушный шар? Почему не дельтаплан или легкомоторный самолет, скажем?
Воздушный шар дает действительно интересную возможность. Его возможности в хорошую погоду, когда нету сильного ветра, можно поднять его абсолютно с разных мест. Ну, то есть нужна небольшая площадка и команда там, из двух человек, чтобы поднять его в небо. И это дает возможность совершать полет и делать этот полет в самых необычных местах.
Слушай, ну небольшая площадка, он же громадный шар.
Да.
Но как... Его же как-то нужно доставить.
Размером он почти с пятиэтажный дом.
А в сложенном виде он сколько занимает места?
В сложенном виде он спокойно умещается в прицеп легковой машины.
То есть пятиэтажный дом умещается в прицеп?
Да.
Хорошо.
Вот. И это дает возможность приехать на машине, выбрать место, небольшую площадку, поднять аэростат и именно взлететь и увидеть красоты, где, допустим, для самолетов или дельтапланов понадобится какая-то это именно какой-то рельеф или разгонная площадка, как в плане для самолетов. Для аэростата этого не требуется. Поэтому возможность и мое желание именно заниматься и летать на воздушных шарах связано именно с этим. Это дух вот той свободы, когда ты ничем не обременен. Когда есть возможность выбрать место, и каждый раз, каждый полет ты можешь выбирать новое место полета.
Я вот хотел спросить, где хранят воздушные шары, потому что я действительно думал, что это громадное что-то. Но если, как ты говоришь, он помещается многие в прицепе хранят... автомобиля, можно в гараже просто его
можно
хранить.
Можно в гараже, кто-то в доме. Никаких проблем. Главное, да, главное, чтобы было сухо.
Вот ты сказал, что ветер мешает полету.
Сильный ветер мешает на старте. Потому что если сильный ветер больше 5 метров в секунду, да, то шар невозможно, можно будет очень тяжело поднять от земли. Вот. Но когда, допустим, поднимаешься в небо, там уже не важно скорость ветра, ты идешь в потоке ветра, и нету никакого страха. Но, естественно, на посадке надо учитывать все факторы, чтобы полет был, приземление было плавным и мягким.
А температура влияет? Зимой, скажем, летать можно?
Да, зимой можно летать. Мы летаем круглый год. И зимой, если там, конечно, не минус 40.
А если не нашей южной зимой, а какой-нибудь совсем зимней зимой?
Я знал людей, которые летали на Северном полюсе, в Антарктиде. Я знал и видел, и знаю конкретно этих людей. Они действительно летали в экстремальных холодных условиях. Это было интересно. Мне было интересно с ними общаться, слушать их истории.
А что это за газ у вас такой, которым вы наполняете шар?
Это пропан-бутан, желательно очень хорошего качества. Зимой мы
Это вот не тот, на котором ездят некоторые автолюбители?
Да, да. И определенные добавки, там, допустим, азота. Это делается зимой для того, чтобы газ имел лучшую составляющую, чтобы он не густел и, в принципе, выталкивался лучше.
А из чего этот шар? Сам
этот шар...
по себе. Вот он, если он выдерживает и низкие температуры, и высокие, еще и газовую горелку рядом с ним можно.
Нынешние шары, конечно, сейчас делаются на основе синтетических тканей. Это такая, как вот тафета, тафета-силикон со специальными пропитками, которые позволяют шару не воспламеняться. То есть, если на него попадает пламя, просто данная секция, она как бы, ну, скукоживается и выпадает. И сама конструкция шара, даже если у шара будет большое повреждение, он превращается просто в гигантский парашют, и он продолжает дальше лететь.
Слушай, я сейчас глупый вопрос задам, но вполне возможно, нас слушают дети, собираясь, я не знаю, по каким-то своим очень важным делам. Вот всю жизнь меня мучает этот вопрос. Вот волк, ну погоди, когда выпрыгнул из самолета и сверху на воздушный шар упал. Что произойдет в жизни, если такая штука случится?
Вот то же самое и произойдет. С волком.
Вот он прям на воздушном шаре будет сидеть, да?
Да. Это настолько прочная конструкция, и аэростат за всю свою историю показал то, что это действительно самая надежная конструкция из всех летательных аппаратов. Да, действительно, так оно и есть.
Мой мир никогда не будет прежним, Саша.
Даже где-то есть ролик, где ребята действительно стоят вот на верхушке шара, и он поднимается вверх.
Я даже не знаю, что сказать, я потерял дар речи.
Это элементарные законы физики, которые работают в действии.
Значит, я плохо учился в школе, к сожалению. Настало время моей авторской рубрики «На загрядку становись». Ее спонсор – коттеджный поселок Апаринский.
«На загрядку становись».
И сегодня я расскажу вам абсолютно нереальные вещи. Нет, все-таки я вчера немножко голос сорвал. Нереальные вещи, естественно, на первый взгляд. Знаете ли вы, что ученые из Государственного технологического института штата Джорджия в США, а я проверял, такой действительно существует, при помощи искусственного интеллекта создали переводчик с куриного на человеческий. Специалисты разработали и протестировали уникальный алгоритм, который преобразует звуки, издаваемые курами, и сопоставляет их человеческой речи. Читаем мы на сайте Россельхоз.РФ. Чтобы изучить язык птиц, понадобилось несколько лет. Необходимо было создать базу куриных слов, слов, естественно, в кавычках, после чего они были сгруппированы по важности и проведены некоторые сравнения. Ученые обнаружили, что куры разговаривают почти так же, как люди, а тембр звуков зависит от внешних обстоятельств. Так, например, в стрессовых ситуациях птицы почти всегда повышают голос, как мы. Первый интерпретатор куриного языка анализирует поведение птиц и их речь, а также сравнивает результаты в реальном времени. Перевод выполняется после отправки сигналов на компьютеры, установленные на птицы фабрики. С ума сойти. Таким образом, специалисты намерены увеличить шансы на выживание как растущих птиц, так и цыплят, что приведет к снижению себестоимости выращивания кур. Теперь вы знаете все, друзья. Разбудильник в прямом эфире. Мы продолжаем беседовать с Александром Галкиным, человеком, который знает все о полетах на воздушном шаре. Ну, пожалуй, еще раз можно поздороваться, потому что никогда это не лишнее. Доброе утро, Саша.
Доброе утро.
Действительно, у меня по физике в школе было не очень хорошо, но это как раз тот случай, когда я не расстраиваюсь, потому что узнавать чего-то новое – это всегда хорошо.
Согласен.
Послушай, ну вот какие-то такие технические еще хотелось бы узнать подробности о полетах на воздушных шарах. На какую максимальную высоту они могут подниматься и на какую максимальную высоту поднимался ты?
Ну, шары бывают разные, да, то есть бывают монгольферы, бывают шарьеры, и поднимаются шары такие...
Они отличаются формой?
Они отличаются. Есть тепловые, то есть, которые именно наполняются с помощью теплого воздуха, и есть газовые, которые водородом. Вот, и сейчас шары поднимаются вплоть до стратосферы, но мой рекорд, который я в этом году... со своими друзьями установил, мы поднимались на высоту 7900 метров. То есть это было с кислородным оборудованием, с масками. Кислородным баллоном и горелком был подведен кислород, потому что там не работает.
Там же холодно очень.
Ну, да, не тепло.
Значит, что такое стратосфера, я все-таки знаю, потому что я сын военного летчика, поэтому тут мы на одном языке с тобой говорим.
Поэтому мне лично удавалось подниматься на высоту 7900.
Ну, это как минимум страшно все-таки.
Очень. Ну, это было в плане тренировок. Мы тренировались перед большим, как бы, большим полетом.
Слушай, мало у нас, к сожалению, времени. Очень хочется с тобой еще разговаривать, поэтому давай о главном. Я уже заинтриговал наших слушателей, сказав, что вы со своей командой первые в мире перелетели главный Кавказский хребет. Этот полет требовал особой подготовки. Вообще, расскажи, как это было все.
Да, это полет был действительно очень непростой. Несколько лет мы со моими друзьями тренировались и готовились к этому полету, получали все разрешения необходимые, согласования. Чтобы сделать первый полет в стране и первый полет в мире на воздушных шарах через главный Кавказский хребет. И мы его в прошлом году сделали. Мы поднялись в районе Сочи, это Хмелевские озера, подняли свои аэростаты и взлетели, пройдя около 40 километров по прямой, приземлившись в районе поселка Бурное, это Кабардино-Балкария, кажется. Вот, и полет был удачным. Посадка была мягкая. Через 12 часов, когда машины объехали по перевалу, они нас смогли забрать. Ну и в этом году нам удалось все-таки два раза перелететь Эльбрус на высоте 6000, один раз 6500 метров, а другой раз мы поднимались на высоту где-то в районе 5. То есть мы видели действительно поистине незабываемые виды, красивые, и что нам позволило действительно сделать то, о чем мы задумывали.
Я надеюсь, вы все это снимаете на видео?
Да, мы сняли это на видео, теперь будет много сюжетов по поводу вот этого перелета. Это действительно перелет, к которому мы всей командой готовились много лет, и мы тренировались, и очень серьезно подходили к этому полету.
Шар, вот я так понимаю, можно вверх-вниз управлять, а
да.
Право-лево можно?
Шар управляется, да, вертикально, то есть он вверх-вниз, и каждые 50-10, там каждые 50-100 метров ветер имеет свое направление, он как слоеный пирог, и когда пилот понимает, куда дует ветер, он останавливается в этом слое и меняет направление либо лево, либо вправо, либо там полетит назад.
То есть все-таки вы от природы зависите?
Конечно.
Во многом?
Да.
Владимир Семенович Высоцкий пел, что лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал. Отсюда вытекает мой следующий вопрос. Он банальный, но логичный и подкупающий своей простотой. Каковы ваши творческие планы? Эверест?
Может быть, но...
Вообще это реально?
Это вообще... Если поставить перед собой
цель... Там много людей погибло, пытаясь на него просто забраться, а вот как насчет перелететь, я, честно говоря, даже не представляю.
Но мы пока не рассматриваем Эверест, потому что...
Где дерево, тфу-тфу-тфу, дайте мне постучать.
Да, мы рассматриваем те возможности, да, которые действительно осуществимы. Если, допустим, Эверест, то это большая подготовка, это много, должна быть проведена большая работа. Поэтому...
Я бы сказал, колоссальная.
Поэтому мы привыкли говорить так. Лучше делать, нежели чем говорить, потому что многие говорили до этого в разных СМИ, новостях о том, что вот мы там, допустим, перелетим горы, да, что мы сделаем это или это. Но по факту лучше брать и делать.
Так и что вы собираетесь взять и сделать?
А это будет сюрприз.
Ну хорошо, для того, чтобы сюрпризов все-таки было чуть поменьше, давайте узнаем, что приготовили нам звезды на 20 июня.
Гороскоп.
Овен.
Возможны хорошие новости.
Телец.
Нежелательно подписывать финансовые документы.
Близнецы.
Будет шанс удачно решить вопрос, который не давал вам покоя в последнее время.
Рак.
Важно правильно оценивать свои силы.
Лев.
Вы легко поддаетесь на провокации.
Дева.
Вероятны новые открытия. Есть шанс вовремя получить полезную информацию.
Весы.
Едва ли появятся какие-то интересные задачи, а повседневные дела могут казаться более скучными, чем обычно.
Скорпион.
Часто домашние проблемы мешают сосредоточиться на работе.
Стрелец.
Важно сохранять спокойствие.
Козерог.
Возможно, начало удивительных романтических историй.
Водолей.
Вы будете больше заняты решением личных проблем, чем работой или другими делами.
Рыбы.
Постарайтесь не унывать и не давать волю мрачным мыслям. Это в ваших силах.
Саш, признавайся, что тебе нагадали звезды?
Ну, мне нагадали, что меня отвлекают семейные проблемы от каких-то там задач, но на самом деле это не так. Мне все в доме мне помогает.
Тогда очень коротко, близкие тебя поддерживают в твоем увлечении?
Да, поддерживают, но переживают.
И еще одна традиция, которая существует в моей передаче. У тебя есть буквально 40-50 секунд для того, чтобы обратиться к нашим слушателям и пожелать им хорошего дня.
Ну,
и сказать все, что ты желаешь.
Я хочу пожелать действительно хорошего дня и хочу сказать, если вы что-то задумали, действуйте, ставьте перед собой какие-то новые планы, задачи, достигайте их, не бойтесь, потому что только смелым, как говорится, покоряются и горы, и небеса.
И моря.
И моря. Поэтому, если у вас есть какие-то планы, и вот вы сидите дома, да, и не знаете, что сейчас у вас может произойти, бросьте все и когда-нибудь займитесь тем, что вы хотите сделать.
Спасибо тебе большое, что нашел время и пришел сегодня к нам на утренний эфир. Да, я пожму твою крепкую мужскую руку. Друзья, в студии «Разбудильника» был Александр Галкин, человек, который... посвятил свою жизнь, наверное, полетам на воздушном шаре. Он ничего не боится, не боится ставить цели, не боится их достигать. Очень мне приятно было сегодня с ним познакомиться. Спасибо тебе еще раз, Саша.
Спасибо.
На связи со студией Андрей Константинов. Доброе утро, тезка.
Доброе утро, Андрей.
Значит, я надеюсь, ты меня поймешь, и поймут меня все наши радиослушатели, и начальство мое меня поймет. Спрошу я тебя сразу, как же вчера все происходило в фан-зоне на Театральной площади? Буквально минутку расскажи нам, потому что до сих пор не утихают страсти внутри каждого из нас. Мы все очень рады. Что творилось с людьми на театралке?
Праздник, настоящий праздник. Это фантастическое зрелище, когда уже Дзюба завивал третий, ну, это площадь взорвалась, я не знаю, мне кажется, слышно было и в Новочеркасске, и в Шахтах, и где-то еще в близлежащих городах, потому что, ну, это действительно море положительных эмоций, все радовались, причем уругвайцев, которых было очень много на площади, болели тоже почему-то за наших, не знаю, с чем это связано, вот, но тоже радовались и поддерживали. Фантастическое состояние, фантастические ощущения, потому что невероятная по накалу борьба на поле футбольном, вот зрелище создавало и внутри фан-зоны, очень мощная энергетика, просто через край била, вот абсолютно точно могу сказать.
На сегодня это все, ребята. Как-то особенно грустно произносятся эти слова нынче утром. Если вы до сих пор боитесь летать наяву, советую делать это во сне. И безопасно, и ощущения непередаваемые. Ну а пока пора на работу. Вас ждет 20 июня. В студии Радио России, Радио Донт Эйр, был Андрей Мелехов. До скорых встреч.
Вы слушали Радио России, Радио Донт Эйр. До новых встреч!